Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Изучаем Библию». И сегодняшней нашей темой будет «Введение в Новый Завет». В этой передаче я беседую со священником Александром Дубасовым, настоятелем храма святых мучеников Флора и Лавра села Косолина, а также с учащимся православной духовной семинарии Гауликой Вадимом. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый
день. Благословите, батюшка.
Бог благословит.
Первый вопрос, батюшка. Скажите, пожалуйста, какие исторические подоплеки были тому, чтобы начался Новый Завет?
Ну, собственно, радиослушатели, наверное, наши достаточно уже просвещенные люди и понимают, что если Ветхий Завет – это то, что было, то Новый Завет – это то, что Господь нам дает что-то измененное, что-то обновленное. Ветхий уже важное, но на сегодняшний день по своим некоторым параметрам утратившее вот свое значение. Вот. А Новый – это то, что имеет место быть тогда, когда Новый Завет давался Богом, писался и до сегодня актуален. Вот. Историческая подоплека, ну, наверное, будет такова, что Ветхий Завет – ожидание Спасителя. То есть мы знаем, да? Собственно, вообще, в какое время охватывает Ветхий Завет? От сотворения мира и до примерно 100-150 лет до пришествия мира Спасителя. То есть вот этим заканчивается, Маккавеевскими книгами заканчивается Ветхий Завет. И начинается Новый Завет – это как раз с прихода в мир Спасителя. Значит, Евангелие либо повествует о том, как рождается Спаситель, вот эти вот повествования, либо уже его проповедь, начало проповеди. Ну, с проповеди Иоанна Крестителя и, соответственно, как предтеча на проповеди Господа Иисуса Христа. Ну, вот историческая подоплека как раз в этом, что приход в мир Спасителя.
У историков есть несколько точек зрения на то, в какой именно год пришел Спаситель в мир, и где разделяется Ветхий и Новый Завет. Есть вот, что Иисус Христос, когда пришел в мир, тогда это начинается Новый Завет.
Угу, ну.
А есть такое, что он родился в каких-то годах еще до нашей эры.
Ну, нет. Собственно, я думаю, что эти вещи-то, они между собой-то не очень-то и пересекаются. То есть Новый Завет – рождение Христа. То есть вот как бы другой момент – в какой именно год родился, что за это время, как бы вот историческая, может быть, точная дата, она вот об ней можно спорить. Но это не меняет. Родился он вот по тому времени, по которому мы сейчас ведем отсчет, то есть 2010 лет назад, или меньше, больше, как бы так, это другой вопрос. Но Новый Завет – это рождение Спасителя, приход в мир Спасителя. Бога на Ветхого Завета, Господь Саваоф. И вот для в Новом Завете уже Бог открывается как Святая Троица. И в мир приходит Сын Божий, то есть второе лицо Святой Троицы, Господь Иисус Христос. То есть вот то спорить можно, да. В общем-то, и тут, и тот, и другой взгляд, в общем-то, имеет место быть. Совершенно верно.
Получается, что Новый Завет существует 2010 лет. А сколько существовал Ветхий Завет?
Я бы, наверное, не стал говорить, что Новый Завет существует 2010 лет. Мы живем во времена Нового Завета, я бы сказал так. Рождество Христово мы датируем как 2010 лет. До Христа время мы называем, до пришествия мир, Ветхим Заветом. И это время описано в книгах Ветхого Завета. Пришествие мир Спасителя, его, значит, жизнь, проповедь, распятие, вознесение и труды апостолов после вознесения Господа описываются уже в книгах Нового Завета. То есть, вот, наверное, будет правильнее сказать так.
То есть, какого-то такого рубежа годового нет. Его нет?
Нет, ну, однозначно рубеж – это рождение Спасителя.
Нет, но вот именно сколько лет
было? Конкретный год, конкретный год. Ну, я говорю, тут можно вот высказывать те или иные взгляды. То есть исторические какие-то открытия, скажем, исторические какие-то изучения этого вопроса. Да, то есть что на 7 или на 8 лет скажем так, дата, от того, как мы живем в 2010 году, так вот рождение Спасителя вроде бы как было за 7 лет уже до начала, да, то есть от нуля, которое мы считаем. Но вот я говорю, тут это уже дело историков, ученых, вот, и нам оно для вот именно жизни по вере, по делам любви, это смещение в ту или иную сторону даты нам не мешает. То есть мы живем, стараемся жить по заповедям Божьим, по правилам церковным. И вот этой дате, ну, скажем так, такого особого какого-то значения не присваиваем.
В Новом Завете есть 4 евангелиста, которые повествуют о жизни Иисуса Христа.
И да, совершенно верно. Это Матфей, Марк, Лука и Иоанн Богослов.
То есть 4. А почему их именно 4, там не 3, не 5?
Нет, на самом деле Евангелие писать пытались, может быть, и больше евангелистов могли бы. Но вот когда формировался канон Нового Завета, то святыми отцами именно Евангелие от этих 4 евангелистов были признаны именно теми Евангелиями, которые несли в себе, с одной стороны, истину, с другой стороны, вот, историческую истину, и в этих Евангелиях не было ничего, что могло бы, вот, ну, так скажем, смутить христианина, смутить, то есть вот, ну, какое-то может быть такое толкование, вот, какое-то может видение того или иного момента из жизни Христа. То есть вот было признано, что оно вот является богодохновенным. Угу. Совершенно, да? То есть угу. Было именно богодохновенным. Вот. Известно сейчас Евангелие от Петра, Евангелие от Фомы, даже такое Евангелие, ужасное Евангелие от Иуды. И от Иуды это достаточно поздний памятник, фальсифицированный поздний памятник. Вот. А что касается других Евангелий, то тоже вот исторические исследования показывают, что они были, скорее всего, написаны много позже, присвоено имя этих известных апостолов Фома, Петр. Вот. И присваивались эти имена для того, чтобы, ну, некий авторитет поднять этого произведения. И когда святыми отцами рассматривались эти вопросы, то вот в этих текстах были найдены несоответствия. Поэтому вот эти 4 евангелиста как раз те вот евангелисты, которые, с одной стороны, все, что необходимо, описали, все, что необходимо, дали. Все вот эти вот аспекты исторические, пророческие, нравоучительные. Вот. Ну, а с другой стороны, вот, действительно, эти тексты признаны богодохновенными. Именно что Господь вдохновлял этих апостолов, такие вот родились великие памятники.
Мы сейчас прервемся на музыкальную паузу, после которой продолжим нашу беседу.
Построим ковчег с парусами надежды, мы построим корабль с парусами любви, пригласим к себе всех, позовем с побережья, наша песня как трап, мы на узком пути пригласим к себе всех. Позовем с побережья, наша песня как трап, мы на узком пути. Поплывет наш ковчег, познавая свободу, огонек корабля обогреет сердца, он подарит нам жизнь и движение к Богу. Здесь собрались друзья, чтоб поднять паруса. Он подарит нам жизнь и движение к Богу. Здесь собрались друзья, чтоб поднять паруса. Наша вера как свет на волнах океана, купол неба наполнен тишиной высоты, между нами завет и любовь капитана, а в воде отражение Вифлеемской звезды между нами завет и любовь капитана, а в воде отражение Вифлеемской звезды. Парусами любви наша песня летит по волнам к побережью, чтобы веточку жизни до сердец донести. Наша песня летит по волнам к побережью, приглашая по водам за звездой.
Мы снова в студии, в эфире программы «Изучаем Библию». Тема нашей сегодняшней беседы – введение в Новый Завет. И я беседую со священником Александром Дубасовым, настоятелем храма святых мучеников Флора и Лавра села Косулина, а также студентом 5-го курса православной духовной семинарии Гауликой Вадимом. На какие разделы подразделяется Новый Завет?
Вадим, я думаю, ты сможешь ответить на этот вопрос.
Новый Завет разделяется на исторические книги, учительные книги, пророческие книги.
А еще возможно разделение Евангелия и апостола. То есть Евангелие – это Евангелие четырех евангелистов, как мы уже сказали, Матфея, Марка, Луки и Иоанна. И послание, деяния святых апостолов и послание святых апостолов Иакова, Иоанна, Павла, Петра и последняя пророческая книга апостола Иоанна Богослова, которая носит название «Апокалипсис». То есть, вот, скажем так, в разных планах можно рассматривать такие вот разделения.
А какая цель была написания книг послания святых апостолов?
Та жизнь церкви, которая происходила после вознесения Господа Иисуса Христа, и те проблемы, с которыми церковь сталкивалась и сталкивается до сих пор, и будет сталкиваться до пришествия в мир Спасителя второй раз. То есть это вот именно одно из самых ценных, что ли, то есть то, что нам и тогда, и сегодня помогает жить, бороться со своими страстями, организовывать свою богослужебную жизнь, семейную жизнь, жизнь в мире, жизнь на работе. То есть это все охватывается вот этими посланиями. Обращаясь к этим посланиям, мы всегда можем найти либо подтверждение своих действий, либо научение, либо, значит, как поступить, либо осознание, что была допущена ошибка, была допущена то или иное неправильное действие. Поэтому цель вот именно научение человека, когда он идет на пути к святости.
А вот книги Четверо Евангелия и Деяния апостолов, они могут друг без друга существовать? Вот, например, если ну, каким-то образом потеряем книги Четверо Евангелия.
Тут можно, конечно, вот как бы так фантазировать и вот, что-то так придумывать, вот, какие-то устраивать эксперименты. Вот, ну, собственно, конечно, Господь может нас спасать каким-то и другим, наверное, способом. Но вот Господь захотел спасти нас так. Помощь к нашему спасению вот, дает нам этот корпус новозаветных книг. Вот, поэтому что было бы, если бы не было, то есть, я не знаю. Наверное, было бы как-то по-другому. Может быть, что-то бы Господь еще бы преподал, а может быть, устроил бы так, что нам бы хватало вот именно техники, которая бы у нас осталась. Собственно, да, и мы сегодня говорим, что то, что у нас есть, этого достаточно для спасения. Поэтому можно лишь фантазировать на эту тему.
Почему откровения Иоанна Богослова не читаются на богослужениях в храме?
Раньше откровение Иоанна Богослова в храмах тоже читалось за богослужением, но потом со временем его запретили.
Изучая вот апокалипсис, и надо сказать, что именно толкуя апокалипсис, это пришли к выводу, что это наиболее сложная книга, и вот ее вот изучение требует определенной подготовки, специального навыка. То есть тут должны этим заниматься специально обученные люди. Собственно, надо сказать, что толкование на эту книгу, данное святым Андреем, лучше этого толкования пока нет. Толкование было дано ведь очень давно. И когда сейчас вот кто-то пытается толковать его, то не всегда это получается. Поэтому книга очень сложная, наполненная различными символами, и вот небезопасна для какого-то такого внутреннего, правильного, духовного созревания христианина, вот небезопасно вот включаться вот в это вот толкование. То есть то, что нам дано, вот, какие толкования у нас есть, вот, полагаем, что этого достаточно. С одной стороны. С другой стороны, эта книга пророческая, и ее читать за богослужением, собственно, так-то особо и негде. На литургии читаем вначале апостольские послания, затем Евангелие. На все ночные бдения читаем паримии, то есть вот из Ветхого Завета, как правило, из Ветхого Завета, иногда из Нового, когда паримии посвящены апостолам или
равноапостольным,
да, вот, святым. Далее читаем Евангелие на всеночных бдениях воскресных. Очень много используем из псалмов чтений, псалмы Ветхого Завета, пророка Давида. А вот использовать где-либо апокалипсис, вот, действительно порой для человека неподготовленным, с теми вот символами, такими вот духовными ужасами, которые раскрываются, да, вот все вот это вот. Полагается, что это не очень-то для человека порой полезно. Книга есть, мы ее в свое время читаем, изучаем, но пытаемся это делать обязательно с каким-то, с такой определенной настороженностью, потому что книга очень глубокая, очень сильная, и тут вот вообще, может быть, имеет смысл даже посоветовать нашим радиослушателям читать эту книгу с таким духовным наставником, то есть самому вдаваться в те или иные какие-то комментарии этой книги, на своей жизни пытаться проводить те или иные аналогии посредством, с помощью этой книги, в общем-то, очень-очень опасно.
В прошедших передачах вы, батюшка, говорили, что человеку опасно знать то, что будет в будущем. А тут получается, что в Откровении Иоанна Богослова даже пророческими зашифрованными словами говорится о том, что будет в конце времени. Но для чего это надо было говорить людям? Ведь в четвертой Евангелии слова Господа о том, что будет в конце мира, тоже говорится. Для чего вообще тогда нужна книга Откровения Иоанна Богослова?
Ну, с одной стороны, да, дана картина такого близкая к пришествию Христа, но с другой стороны, там очень много именно тех моментов, которые видел святой апостол в церкви на тот момент, и, соответственно, об этом свидетельствовал. Далее, само написание книги, то есть событие того, как стало для Иоанна Богослова это откровением. То есть ему явился ангел, стал ему все это вот показывать. Вот. И святой апостол счел невозможным открытое ему не открыть для тех, кто будет вот жить в последующие времена, собственно, и в его времена уже жил, чтобы люди были внимательны к своей духовной жизни. Вот, с другой стороны, действительно, самому погружаться вот в различные какие-то образы, искать каких-то провидцев, искать то, что ждет человека впереди, вот это небезопасно. Это действительно очень-очень к этому надо относиться с большой осторожностью. Вот. Но вот то, что нам дано в книгах Нового Завета, та полнота, которая есть, она достаточна. То, что мы должны знать, что Господь когда-то придет, и придет он тогда, когда мир уже будет вот, находиться в таком вот уже окончательно нравственном упадке. Вот этого может быть, и для многих людей достаточно. Вот этим мы пользуемся, руководствуемся. Если хотим узнать, а какие детали этого нравственного упадка, то вот мы обращаемся к Евангелию, вот, Евангелие от Матфея, в частности, говорится в 25 главе пришествия Христа, подоплека историческая, либо вот апокалипсис, да, то есть что будет происходить на тот момент.
Завершая передачу, я бы хотел задать несколько вопросов Вадиму. Вадим, как переводятся такие слова, как «завет», «евангелие», «апостол», чтобы, когда наши радиослушатели будут читать Новый Завет, то они могли знать, что означают слова, которые они читают?
Вот Новый Завет начинается с Евангелия. Слово «евангелие» означает «благая весть о воскресении Господа Иисуса Христа». Перевод с греческого языка. Слово «апостол» означает «посланник» с того же языка. А само слово «завет» оно означает «договор».
Спасибо всем за беседу. Напоминаю, что шла программа «Изучаем Библию». Тема сегодняшняя была «Введение в Новый Завет». И в программе участвовали отец Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Лора и Лавра села Косулина. Также студент 5-го курса православной духовной семинарии Гауликова Вадим и я, ведущий программы, Яков Абель. Спасибо вам за беседу.
Спасибо, Господи.
До свидания.
До свидания.
До свидания.